Бишкекте саат 8 Азаттык радиосун угуп жатасыз. Саламатсызбы? Бүгүн 18 ноябрь күнгө дүйшөмбү, таңкы берүүлөрүбүздү улантабыз. Кыргызстанда мурда танып ада кылынган ондогон улуттук долбоордун башы ачылбай турат.
Тажиктер Рогун ГЭСин уже салып алды. Өзбектер болсо атомный электростанция салабыз деп атат. Биздики эмне болот, улуттук проекттер?
Сүйлөшүү процесстер жүрүп атат бул боюнча.
Түркия өз аймагынан чыгарууну чечкен террорчу деп камалгандардын арасында кыргызстандыктар да бар экени кабарланды.
Орда сырда калмыш калмамыш.
Визаларды жөнөтүүнү уланта беребиз. Кабыл алышабы же албай коюшабы, ал биздин маселе эмес.
Камакка алынганы жарыяланган түндүк чыгыш бажыкана башчысынын орун басары Элнура Мамбетчунушева кайрадан кызматка дайындалды. Алдыда мына ушул жана башка баяндарды уга аласыз. Бул чыгарылыштарды Бишкек студиясынан мен Эрнис Норматов алып барып жатам. Эң оолу ушул сааттарга чейин топтолгон жаңылыктар менен кесиптешим Замира Кожобаева тааныштырат.
Рахмат, саламатсызбы. Ошто аскер кызматкерибиз жанын кыйды деп кабарланууда. Аскер кызматкеринин асылып турган сөөгүн 17 ноябрда жакындары үйүнөн табышкан маркум баш штабтын Ош шаарындагы номер 97-480 аскер бөлүгүндө келишимдик негизде иштеп жүргөн. Бул маалыматты Азаттыкка куралдуу күчтөрдүн баш штабынын маалымат катчысы Гүлзат Жарашева да ырастады.
Сегодня утром родными в своём доме.
Сегодня 17 ноября күнү эртең менен атанасынын үйүндө табылыптыр. Учурдан өлүмү боюнча Ош шаардык гарнизонунун аскер прокуратурасы иликтөө жүргүзүп жатат. Тиешелүү иш-чаралар жүргүзүлүүдө, деди Гүлзат Жарашева. Бул окуя ушулай ичинде баш штабтын офицери жанын кыйган экинчи факты. 10 ноябрь күнү Койташтагы номер 73-809 аскердик бөлүктө кызмат кылган офицердин асынып турган сөөгү өзү жашаган кызматтык үйүнөн табылган. Ирактын борбору Багдад шаарында өкмөткө каршы нааразылык акциясына чыккандар жашыл аймакка барышы жолдо жайгашкан эки көпүрөнү жана шаар борборунда аянтты ээлеп алышты. Анда демонстранттар менен коопсуздук күчтөрү кагылышып, бир адам атып өлтүрүлгөнү кабарланды. Иракта бийликке каршы демонстрациялар 1 октябрда башталган. Көчөгө чыккандар коррупцияга, жумушсуздукка, электр энергиясы менен суунун уламдан өчүрүлгөнүнө нааразы болуп жатышат. Тосуп болоңдо бери дегенде 320 адам мерт болду. Өлкө түштүгүндөгү нааразылык акцияларында Ирандын келишүүсүн тыюу талабы да айтылган жана Кербела шаарындагы Ирандын консулдугу чабуулга кабылган. 19 ноябрда Москвада Евразия экономикалык комиссиясынын жыйыны болуп өтөт. Анда кыргыз өкмөтү үчүнчү өлкөдөн кирген автоуналарга бажы алымдарын учурдагы баа менен сактап турууну суранмакчы. Экономика министрлигинин маалыматына караганда чечим бардык өлкөлөрдүн катышуусу менен чыгарылат. Мамлекеттик бажы кызматы 31 декабрда транспорт чыгарылыштарына болгон бажы алымдарынын жеңил тарифи аяктай турганын жарыялаган. Ушундан улам 2020-жылдын 1-январынан тарта Кыргызстанга ЭАЭПтен тышкарк өлкөлөрдөн келген автоунаардын бажы төлөмү кымбаттайт. Мисалы, учурда 2009-жылы чыккан 2,5 көлөмдүү Toyota Camry автоунаасынын бажы төлөмү $1,250 болсо, 2020-жылдын 1-январынан тарта ушул эле машиненин бажы төлөмү $13,600 чыгат. Беларусь президенти Александр Лукашенко эмдиги жылы президенттик шайлоого дагы катышат. Бул тууралуу ал 17 ноябрда мөөнөтүнө мурда парламенттик шайлоодо добуш берген келген журналисттердин суроолоруна жооп берип жатып билдирди. Мен келерки шайлоого да талапкерлигимди коем. Эгер силердин буга караманча каршы экениңер сезсе, мен албетте сарсана болом. Ошентсе да силер муну шайлоодо көрсөтүп, менин талапкерлигимди колдобой койсоңор болот. Мен колдорум көгөргүчө бул креслону мыкчып отура бербейм, деп убада берем, деген Лукашенко ошондой эле эмки президент шайлоого чейин өлкөнүн баш мыйзамын өзгөртпөй турганын билдирди. Ушул жылдын апрель айында ал конституцияга өзгөртүү киргизип, аткаруу жана мыйзам чыгаруу бийлигин күчтөндүрүп, шайлоо системасын өзгөртүү керектигин айтып чыккан болчу. Орусия Украинанын кемелерин бошотот. Украинанын Бердянск жана Никополь аскердик катерлери жана Яны Капу буксири Орусиянын деңиз кароолунун коштоосунда Керч кысгынан Кенмола акваториясынан чыгып кетти. Бул тууралуу Крым Реалии сайты кабарлады. Мунун алдында Орусиядагы жана Украинадагы бир катар басылмалар бул кемелер жакынкы бир күн ичинде Украинага өткөрүлүп берилерин жазышкан. Маалыматты Орусиянын федералдык коопсуздук кызматынын чек ара башкармалыгы да ырастады. Ушул тушта Орусия бошоткон жаткан кемелерди алып кетүү үчүн Украинанын Сафир, Титан жана Гайдамака буксирлери Кара деңизде аннексияланган Крымдын жээгинде турат. Орусия Керч кырсыгы аркылуу Азов деңизине сүзүп бараткан Украина аскердик катерлери мындан туура 1 жыл мурда кармап алган. Кемелерде 24 аскер болгон. Тажикстандык футболчулар Бишкекке келишти. Бул тууралуу Кыргызстандын футбол федерациясы маалымдады. Маалыматка ылайык, тажикстандык оюнчулар 17 ноябрь күнү келишкен. 18 ноябрда эки команданын машыктыруучулары журналисттерге маалымат жыйынын курушат. Анда Кыргызстандын улуттук курамасынын машыктыруучусу Александр Кристинин жана Тажикстандын улуттук курамасынын машыктыруучусу Усман Тошев алдыда болуучу оюн ага даярдыктар тууралуу кеп кылары күтүлүүдө. 19 ноябрда Кыргызстан менен Тажикстандын футбол боюнча улуттук курама командалары Бишкекте ойношот. Тажикстан курама командасы өткөн аптада Мьянма курамасы менен беттешип 3-4 эсебинде утулган. Эсебинде 6 упайы бар Кыргызстан экинчи, Тажикстан 3-3 орунду сактап келатышат. 3 упай эсебинде бар Монголия менен Мьянма 4-5 орунда бара жатышат. Азаттыктын эки журналисти кинофестивалда сыйлык алды. Бишкекте Бир дүйнө Кыргызстан кинофестивали жыйынтыкталды. Анда Азаттык плюс жаштар бирөөсүнүн алып баруучусу жаш журналист Айдана Топчубаеванын Аяна аттуу тасмасы эң мыкты улуттук тасма деген наамды жеңип алды. Дагы бир журналистибиз Асанжар Эралиевдин Дарт тоорган балалык аттуу тасмасы жаш калыстардын мыкты деген баасына татыды. Гран прини франциялык режиссер Клер Био жана Оливье Жубардын Таш жүрөк тасмасы алды. Эл аралык мыкты тасма деп Ак Эне киносу табылды. Аны жаш режиссер Зося Роткевич жана Евгения Астанина тарткан. Кыска метраждуу тасмалардын арасынан Ибадулла Ажыбаевдин Мугалим киносу жеңсе, Муссон Шоу аттуу тасманы жаш калыстар мыкты эл аралык тасма деп тапты. Бул жылы фестиваль балдар үнү жана тең укуктуулук деген темада өттү. Бир дүйнө Кыргызстан уюму уюштурган фестиваль быйыл Бишкекте 13-жү жолу өтүп жатат.
Рахмат, соңку жаңылыктар менен Замира Кожобаева тааныштырды. Ушул жана башка кабарларды Азаттык Чекит орг сайтыбыздан толугураак окуп туруңуз. Эми бүгүнкү аба ырайы тууралуу маалымат. 18 ноябрда Ош Баткен облустарынын айрым райондорунда жаан, тоолуу аймактарда кар кайланат. Өлкөнүн башка аймактарында жаан чачын жаабайт. Абанын температурасы Чүйдө 6-11, Таласта 7-12, Баткен, Ош, Жалал Абадта 9-14, Ысык Көлдө 5-10, Нарында 4-9. Бийик тоолуу райондордо -3, -8 градус суук болот. Бүгүн Бишкек шаарында жамгыр жаабайт. Абанын температурасы борбордо 9-11 градус жылуу болот. Азаттык радиосунан уктуруубуздун өзөгүнө өтөлү. Кыргызстанда буга чейин убада кылынган бир катар улуттук долбоорлордун башы ачылбай турат. Бул тууралуу кийинки жылдын бюджетин талкуулоо маалында парламентте айтылды. Буга чейин кыргыз бийликтери 77 улуттук долбоорду ишке ашырууга убада кылган. Эксперттер өкмөт күнүмдүк гана иштер менен алектенип, стратегиялык долбоорлорду көңүл бурбай жатканын белгилешет. Бакыт Асанов толугураак кеп салат.
Кыргызстандагы убада кылынган улуттук долбоорлор тууралуу 2020 жылдын бюджетин талкуулоо маалында депутаттар эстешти. Республика фракциясынан депутат Кенжебек Бокоев коңшу өлкөлөр энергетика, транспорт жана башка стратегиялык тармактарда ири долбоорлорду ишке ашырып жаткандыгын эске салып, Кыргызстанда бул жааттагы абалга кызыкты.
Тажиктер Рогун ГЭСин уже салып алды. Өзбектер болсо атомный электростанция салабыз деп атат. Биздики эмне болот, улуттук проекттер?
Депутат Бокоев улуттук долбоорлор деп буга чейин кыргыз бийлиги ишке ашырууну убада кылган иштерди сурап жатат. Мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин учурунда 77 долбоор тандалып алынган. Бул алгач өлкөнү 2018 жылга чейин өнүктүрүүнүн улуттук стратегиясына, кийин ал документ 2040 жылга чейин деп кайра иштелип чыккан. Улуттук стратегияга баам таштасак, азыркы убакытка чейин эле Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан жолун курууга байланышкан иштердин көлөмдүү бөлүгү бүтмөк. Региондордо учак каттамын уюштуруу боюнча борбор түзүлмөк. Ошондой эле Камбарата бир кеси, Жогорку Нарын кестер каскады, түндүк түштүк альтернативалуу жолу, Кара кечеде жылуулук электр борборун куруу, Сары Жаз дарыясына бир нече чахан кес куруу сыяктуу амбициялуу долбоорлор башталышы керек болчу. Булардын ичинен түндүк түштүк жолунун курулушу гана улантылып жатпаса, энергетикалык жактан өлкөнүн кубаттуулугун арттыруу боюнча маанилүү башка долбоорлор токтоп турат. Маселен, Камбарата бир кеси менен Жогорку Нарын кестер каскадын курууга байланыштуу иштер ара жолдо турат. Премьер-министр Мухамбеткалы Абылгазиев Кыргызстанда ири долбоорлорду ишке ашыруу боюнча аракеттер жүрүп жатканы менен алардын так мөөнөтүн атай алган жок.
Сүйлөшүү процесстери жүрүп атат бул боюнча. ТЭЦ салуу боюнча инвесторлор азыр келип атышат. Эки инвестор даана ошо салабыз деп атышат, бирок эми экология маселеси кандай болот? Ал жерде жанагы ысык суу чыгат да ал ТЭЦтен. Ысык сууну каяка жиберебиз? Гүлдү каяка жиберебиз? Ушундай маселелер болуп атат. Камбарата боюнча дагы инвесторлор келип атат. Кытайга өтүүчү газопровод боюнча аны биз дагы жанагы келишимдин өзүндө карап чыгалы деп атабыз кайра.
Мындай кырдаалдын жаралышына ар кандай себептер айтылып келет. Өкмөт казынада каражаттын жоктугу менен түшүндүрсө, айрымдар бийлик системасындагы башаламандык менен жоопкерсиздикти себеп катары көрсөтүшүүдө. Бирок бийлик да, оппозиция да бул жаатта иштер кечигип жаткандыгын мойнуна алышат. Жогорку кеңештин депутаты Акылбек Жапаровдун айтымында стратегиялык тармактарда Кыргызстан коңшулардан артта калып, убакыттан уттурууда.
Абдан уттурдук, биз уже 30 жыл уттурдук да, 30 жыл бою жалаң саясат. Жалаң гана саясат. Мына Камбара бир агрегатын 120 мегаватт электроэнергия бердик, андан башка иштеке кылган жокпуз да.
Ошондой эле улуттук долбоорлор өз убагында ишке ашпай калса, Кыргызстан эл аралык милдеттенмелерди аткара албай калышы мүмкүн деген коркунуч да бар. Бул жаатта депутат Аалы Карашев
бизге туттукту тез аранын ичинде мына электр энергия өндүргөн ишканаларды, ГЭСтерди тездетиш керек да. КАФТА миңдеп долбоору дагы куруш башталат да, эми Таджикстан, Афганистан, Пакистанга кетип атат. Биздин өзүбүздүн да милдеттенмелери бар, анысы дагы Кудай болсо 2021 жылга бүтүшүбүз керек да, биз бүтөбүз да, бул аксаш кечилбедиби. А могу бийик чыгалуучу зымдарды биз тартып кое турган болсок, эртең кайсы электр энергияны сатабыз?
Ошол эле кезде долбоорлорду ишке ашыруу үчүн алгач ачык айкын коррупциясыз бийлик системасын түзүү маанилүү экендигин эксперттер белгилешет. Анткени буга чейин ири долбоорлорду ишке ашырууга алынган насыялар сарамжалсыз пайдаланып, аягы жаңжал менен бүткөн мисалдар да арбын. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Уктурубузду дагы бир жергиликтүү баян менен улантабыз. Былтыр кармалып камакка алынганы жарыяланган түндүк чыгыш бажыкана башчысынын орун басары Элнура Мамбетчунушова кайрадан кызматка дайындалды. Ал азыр мамлекеттик бажы кызматынын төрагасынын орун басарлыгын аркалоодо. Финансы полициясы ага карата иш козголгону расмий түрдө расталбаганын билдирди. Саясий чөйрөдө мындай кадрдык дайындоолорду коррупцияга каршы бирдиктүү саясаттын жоктугу жана кадрдык саясаттагы ыраатуулуктун бузулган белгиси катары сынга алынды. Бул тууралуу кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошов баяндайт.
Маалымат агенттиктери былтыр кылмыш иши козголгон түндүк чыгыш бажы бекетинин башчысынын орун басары Элнура Мамбетчунушова быйыл октябрь айында премьер министрдин буйругу менен мамлекеттик бажы кызматынын төрагасынын орун басарлыгына дайындалганын жазып чыгышты. Төраганын дагы бир орун басарлыгына Манас бажы бекетинин мурдагы башчысы Замирбек Карашев дайындалган. Бирок премьер министрдин бул дайындоолору туурасында өкмөттүн интернет порталына жарыяланган эмес. Анткени менен мамлекеттик бажы кызматынын борбордук аппаратынан Элнура Мамбетчунушова төраганын орун басарлыгына дайындалганын ырасташты. Бажы кызматынын басма сөз катчысы Жаманак Мүсүрканов төраганын орун басарлыгына дайындалган Элнура Мамбетчунушова туурасында комментарий бере албастыгын айтты.
Бул боюнча мен комментарий бере албайм да, следствияан ал эмне болуп бүткөнүн ал кезбеп билбесе. Менимче эми тиги эч кандай эме далилденбесе керек, ошон үчүн эметти да, же болбосо андай кишини зам кылып назначение кылбайт эле да. Тиги ошол кезбеп биле билет, ошолор аркылуу сүйлөшпөсөңүз.
Былтыр 2018 жылы 4 декабрда жергиликтүү маалымат агенттиктери өздөрүнүн финансы полициясындагы булактарына таянып мамлекеттик бажы кызматынын түндүк чыгыш бажы бекетинин башчысынын орун басары Элнура Мамбетчунушова менен мекеменин статистика бөлүмүнүн башчысы Гүлнура Умукеева кармалганын жазып чыгышкан. Андалар бажы төлөмдөрү төлөнгөнү тууралуу жасалма документтерди даярдоо фактысынын негизинде кармалганы кабарланган. Ага чейин мамлекеттик бажы кызматынын мурдагы төрагасы Адамкул Жунусов, борбордук бажыкананын мурдагы башчысы Нурбек Айбашев менен бажы кызматынын башкармалыгынын башчысы Замирбек Ниязалиев кармалышкан. Экономикалык кылмыштарга каршы күрөшүү кызматынын басма сөз катчысы Анастасия Пискур жогорудагы бажычыларга кылмыш иши козголгонун ырастап, бирок былтыр алардан кийин Элнура Мамбетчунушованын кармалганы тууралуу маалыматты тастыктаган жок.
Мы такую информацию не давали, что мы задерживали, потому что вот я вот помню точно, по женщинам не давала, я давала по Айбашев, я помню.
Биз ал адамдын кармалганы тууралуу маалымат берген эмеспиз. Анткени мен бажыдан аял кишилердин кармалганы тууралуу маалымат берген эмесмин. Мен Нурбек Айбашевдин кармалганы, анын үйүндө тинтүү жүргөнү жана Адамкул Жунусовдун Бакудан кармалганы тууралуу гана маалыматтарды бергем. Ал эми Мамбет Жунушованын кармалганы тууралуу менде маалымат болгон эмес. Сиз карап көрсөңүз, биз керек болсо аны эч кандай тастыктаган эмеспиз. Мен бул аял боюнча тактап көрөйүн, макулбу?
Вот насчет вот этой женщины я уточню, давайте, хорошо?
Премьер-министрдин маалымат катчы Адилет Султаналиев аталган кадрдык дайындоо маселеси тактоону талап кылаарын айтып, бул боюнча кийинчерээк маалымат бериле турганын билдирди. Ал эми президенттик аппараттын мурдагы жетекчиси саясатчы Эмилбек Каптагаев өкмөттүн аппаратынан былтыр кармалганы туурасында ысымы коомчулукка чыккан адамдын жетекчилик кызматка дайындалышы боюнча түшүндүрмө берилиши керек деп эсептейт. Эмилбек Каптагаев буга окшогон көрүнүштөрдү коррупцияга каршы күрөштөгү жана кадр саясатындагы калпыстык катары кабыл алды.
Жалпы жөнүнөн айтканда, ушу президент жарыя кылган коррупцияга каршы күрөштү өкмөт, өкмөткө тиешелүү органдар, сот, прокуратура колунан келишинче эле дискредитация кылып атат да. Мына кармады деп чурулдашат, видеолордун баарын көрсөтүшөт, интернетке коюшат, андан кийин эле карасаң кайра бошотушат. Болсо анда ачык айтыш керек. Биз былтыр ушинтип жаңылыптырбыз, кечирим сурайбыз, жөн жерден кармап алыптырбыз деп айтып, элге түшүндүрүп туруп анан дайындаш керек. Ушунун өзү бул мамлекетте бирдиктүү саясат жок экенин, саясат ыраттуу эмес экенин көрсөтүп атат да. Анан бүгүн бирди айтып, эртең башканы жасаганда мына элдин бийликке ишенбей атканы ошондон болот.
Саясатталдоочулар кылмыш иши козголгон же соттолгон адамдар бошоп кетип, кээ бирлери тескерисинче кызматынан көтөрүлгөн учурларды мисалга алышты. Алардын бири катары автотранспортту каттоо департаментинин Бишкек шаардык бөлүмүнүн мурдагы башчысы Насирбек Алмаматов былтыр пара менен кармалып 12.5 жылга соттолгон болчу. Кийин Бишкек шаардык соту ал өкүмдү бузуп, ага 3,300,000 сом өлчөмүндө айып пул салуу менен Алмаматовду боштондукка чыгарган. Жакында прокуратура органдары Алмаматовго карата Бишкек шаардык сотунун өкүмүнө карата кассациялык арыз менен кайрылган. Бирок ал учурда Алмаматов өлкөдө жок болуп, кийин ага издөө жарыяланган. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосунан азыр эми күндүн маанилүү окуяларын бир сыйра угуп алалы. Ошто аскер кызматкери өз жанын кыйды деп кабарланууда. Ирактын борбору Багдад шаарында өкмөткө каршы нааразылык акциясына чыккандар жашыл аймакка барчу жолду жайгашкан эки көпрөнү жана шаардын борборундагы аянтты ээлеп алышты. 19 ноябрда Москвада Евразия экономикалык комиссиясынын жыйыны болот. Кыргызстандын жашылча жемиштерин жана чалап шоро суусундугун Орусия артка кайтарды. Беларусь президенти Александр Лукашенко эмдиги жылдагы президенттик шайлоого катышаарын жарыялады. Кабул туткун алмашуудагы үзгүлтүк үчүн Талибанды айыптады. Орусия Украинанын кемелерин бошотот. АКШ Түштүк Корея биргелешкен аскердик машыгуусу кийинкиге жылды. Тажикстандык футболчулар беттешүү үчүн Бишкекке келишти. Бул биздин кабарчылар топтогон жаңылыктар болду. Аны сайтыбыздан кененирээк окуп туруңуз. Дареги азаттык чити.org. Эми кезек эл аралык баянда. Түркия өз аймагынан чыгарууну чечкен террорчу деп мүнөздөлгөн адамдардын арасында Кыргызстандын 23 жараны бар. Бул тууралуу түрк басмалары жазып чыгышты. Азырынча кыргыз тарап бул маалыматты ырастай элек. Апта башында расмий Анкара ислам мамлекети экстремисттик тобуна байланышы бар деген жүздөгөн чет өлкөлүк согушкерлерди мекенине кайтара баштаганын жарыялаган эле. Теманы Кубат Касымбеков улантат.
Жихадчы деп мүнөздөлгөн немис жарандарынын тобу 14 ноябрдын кечинде Стамбулдан Берлинге учуп келишти. 7 кишинин арасында 4 аял жана 1 ымыркай бар. Апта башынан бери немис атуулдарынан тышкары Британия менен Даниянын да кеминде 1 жараны мекенине жөнөтүлдү. Алар Лондон менен Копенгагенге жетери менен камакка алынганы кабарланды. Араб тектүү 1 америкалык жаран Грецияга барууну чечип, Афинага жөнөтүлгөнү менен грек бийлиги аны чек арадан киргизбей койду. Ара жолдо калган бул кишини түрк бийлиги эми Кошмо Штаттарга жөнөткөнү жатат. Түркия ислам мамлекети террордук тобуна байланышы бар деген чет өлкөлүктөрдү мекенине жөнөтүү жараянын ушул дүйшөмбү күнү баштаган. Бийлик ар бир мамлекет өз жарандардын маселесин өзү чечиши керек деген жүйөнү келтирип жатат.
Орда сынырда калмыш.
Чек арада калабы же калбайбы, бул эми бизди кызыктырбайт. Биз аларды жөнөтүүнү уланта беребиз. Кабыл алышабы же албай коюшабы, ал биздин маселе эмес.
Bunlar bizi pek de ilgilendirmiyor.
Деп билдирген 12 ноябрда Түрк президенти Режеп Тайып Эрдоган. Айтор дүйшөмбүдөн бери Анкара көбүнчө батыш жарандарын өз аймагынан чыгарды. Бирок Хүрриет басылмасы мекенине жөнөтүлө турган 959 киши кеминде 33 мамлекеттин жарандары экенин жазып чыкты. Алардын арасында Кыргызстандын 23, Казакстандын 10, Өзбекстандын 82, Түркмөнстандын 6, Орусиянын 99 жараны бар. Түркия тиешелүү өлкөлөргө кабар берилгенин билдирип жатат. Бирок кыргыз бийлиги бул маалыматты азырынча ырастай элек. Кыргызстандын тышкы иштер министрлигинен маалымат такталып жатканын айтышты.
Биз эртең менен эле сураганбыз, маалымат чыкканда эле бизге азыр маалымат кире элек. Бизде эми бул боюнча тиешелүү департаментибиз бар, консулдук кызмат боюнча департамент бар, аябай чоң. Ошолорго биз айтканбыз, анан кийин Түркияга дагы ген консулдукка элчиликке айтканбыз, азырынча маалымат келе элек
деп билдирди Азаттыкка тышкы иштер министрлигинин маалымат департаментинин жетекчиси Улан Дыйканбаев. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет да Азаттыктын бул боюнча суроосуна азырынча жооп берилек. Түрк бийлиги согуш келер деп мүнөздөргөн бул адамдар ислам мамлекети экстремисттик тобуна байланышы бар экенин билдиргени менен алар кайда, кандай шартта түрк күчтөрүнүн колуна түшкөнүн так билдирген жок. Ошондой эле миңге чукул адамдын канчасы эркек же аял экени да белгисиз. Бирок Хурриет басмасы Түркиядан чыгарыла турган чет өлкөлүктөрдүн арасында 147 өспүрүм бар экенин жазды. 2013-2014 жылдан бери Сирия менен Ирактагы жоочуларга Кыргызстандан 800 адам барып кошулганы, анын 200 жакыны каза болгону кабарланган. Кеткендердин 150 жакыны кыз келиндер болсо, көбүнүн балдары бар. Кыргызстандагы бир нече үй бүлө Сирияга кеткен жакындарын кайтарып келүүгө көмөктөшүү өтүнүчү менен бир нече күн мурда президентке кайрылышкан эле. Кубат Касымбеков, Азаттык.
Азаттык социалдык тармактарда. Facebook'ta Kırgız Azattık Ünalgısı, Twitter'da Azattık Radyosu, ВКонтакте жана Instagram'da Azattık Кейжи, Одноклассник'te Azattık, YouTube каналыбыз Azattık Media. Бардык жаңылыктар, видео жана уктуруулар сиздин алаканыңызда.
Уктуруубузду улантабыз. Аптасына бир күн эл аралык 4 күн жергиликтүү гезит журналдарга сереп салып турарыбызды билесиз. Дүйшөмбү күнү кезек эл аралык басылмаларда. Кыргызстанга тигилген Кытай көзү үчүн бийлик эл аралык жоопкерчиликти унутпашы керек. Өзбек, уйгур пахтачыры Жапонияга жетти. Алдыда дүйнөлүк басма сөзгө баяндаманы Бактыгүл Чыныбаевадан угуңуз.
Америкалык Foreign Policy журналы Кытай Борбор Азиянын ген байлыктарын газына, мунайына ээлик кылуу менен катар эми жарандары тууралуу маалыматка да үстөмдүк кыла баштаган опурталдуу экен жазды. Киссинджер институтунун Уилсон Борборун окумуштуусу Брэдли Ярдин Бишкек коопсуз шаар долбоору деген шылтоо менен Кытайдын маалымат чогултуучу машинесине кошулду. Буга чейин Узбекистан Huawei компаниясы аркылуу 1 миллиард долларга 883 жол көзөмөлдөөчү камера орнотуш үчүн долбоорго кол койгон. Казакстанда 2017 жылдан бери Кытайдын көмөгү менен акылдуу шаар долбоору аркылуу санариптешүү иштерин жүргүзүүдө. Борбор Азиянын жакыр өлкөлөрү үчүн технологиялык бул жаңылык кубантарлык болгон менен аймактын Бээжинге карызы арткан сайын келечеги бүдөмүк. 2015 жылы иштей баштаган Кытайдын акылдуу шаар технологиялык долбоору 2025 жылга чейин дүйнөдөгү кубаттуу маалыматтык күчкө айланган турат. 2050 жылга чейин Бээжиндин санарип көзү дүйнөнүн 70% тигилип, Азиянын 90% көзөмөлгө алат. Албетте, коопсуз шаардын артыкчылыктары да көп. Маселен, дүйшөмбүдө 2018 жылы ушул система орноп, жолдо жүрүүнүн эрежесин бузгандар 20% азайды. 933 миң эреже бузуудан бюджетке 12 миллион доллар түштү. Бирок элдин жеке маалыматын колдонуу коркунучун арттырды. Шинжаңдагыдай камералардын болушу Кыргызстан менен Казакстандагы ансыз да курчуп турган Кытайга каршы маанайды кайсы нукка бурары белгисиз деген ойдо. Акылдуу шаар Кытайды 2025 жылы дүйнөдө технологиялык державага айлантууну көздөгөн стратегиянын бир бөлүгү. 2015 жылы жер калкынын 70% шаарларда жашай баштаган Борбор Азия калкынын 2025 жылы азыркы 72 миллиондон 95 миллионго чейин көбөйөрү күтүлүүдө.
Дүйнөлүк пресса.
Жапониядагы дүйнөгө белгилүү Muji жана Uniqlo компаниялары Шинжаңдагы уайым тарткан уйгурлар менен Өзбекстандагы күчтөп пахта теримге айдалган адамдардын укуктарына байланыштуу эл аралык коомчулуктун сынына кабылды. Бул тууралуу Дипломат журналынын баяндамачысы Кэтрин Пус макала жарыялады. Пус 2019 жылдын май айында Wall Street Journal Шинжаңдагы уйгур, казак, кыргыз сыяктуу аз улуттун өкүлдөрү кайра тарбиялоочу лагерлерден чыккан соң Кытайдын күчтөп эмгекке салышына дуушар болуп жатканын кабарлаган. Алардын катарында дүйнөлүк атактуу брендтерге кездем өндүргөн фабрикалар да бар экени айтылган. Уйгурлардын укук коргоо долбоорунун жетекчиси Нури Түркел АКШ конгрессиндеги Кытай боюнча комиссияда Чыгыш Түркстанда өндүрүлгөн товарлардын көбү Шинжаңдагы жазалоочу саясатка дуушар болгондордун колунан чыгып жатканын билдирген. Ноябрь айынын башында Австралиянын мамлекеттик маалымдоо кызматы Жапониянын белдүү эки бренди Өзбекстан менен Шинжаңдагы кездеме пахта алып жаткан сындап чыкты. Буга чейин Muji менен Uniqlo компаниялары Шинжаңдагы пахта коллекциясы деген топтомунда чыгарган. Пахта өстүрүү жана жыйноо батышта толугу менен автоматташкан. Бирок дүйнөгө эң ири өлчөмдө пахта берген Өзбекстан менен Чыгыш Түркстанда пахта кол менен терилип, ага эл күч менен тартылат. Өзбекстандан мурда пахта алган Adidas, H&M, Gap Inc. менен Uniqlo жана башка бир катар ишканалар эл аралык деңгээлде катуу сынга дуушар болгон эле. Улуттар аралык стратегиялык борбордун талдоочусу Эми Лихрдин айтымында Шинжаңдагы күчтөп эмгекке тартуу репрессиялык жазалоонун бир түрү. Ошондой эле Өзбекстан менен Түркмөнстан да ушул жолдо баратат. Пахта өндүрүү Өзбекстандагы эң чоң тармак. Ички дүйнөнүн 17.3% дал ушул тармак камсыз кылат. Бирок бул багытта Өзбекстан Кытай менен атаандаша албайт. Себеби азыркы тапта Кытай дүйнөдө пахта өстүрүү боюнча алдыда турат деп жазган.
Дүйнөлүк пресса.
Evening Standard гезити Амстердамдын 9 жаштагы тургуну Лоурен Саймонс университетти бүтүрүп жатканын кабарлады. 2019 жылдын май айында интеллектуалдык тесттен 145 балл алган бала мектепти бир нече айда аяктап, Эйндховен технологиялык университетине өткөн. Анын орто мектептеги мугалимин айтымында Лоурентин мээси өз тең туштарынан эселеп жакшы иштейт. Лоурент 94 жылы Алабама университетин 10 жашында бүтүргөн Майкл Кернинин көрсөткүчүн жаңыртты. Эми жаш бала окусун Калифорния дан улантууну каалап жатат, бирок атасы анын Британиянын Оксфорд же Кембриджине тапшырышын каалайт. Баланын атасы 37 жаштагы тиш доктор. Лоурен так илимдерди, математиканы жакшы көрөт. Анын келечекте кардиохирург же астронавт болсом деген кыялы бар. Бактыгүл Чыныбаева, Азаттык, Бишкек.
Кыргызстан канткенде коррупциясы жок 50, 30 же 10 өлкөнүн катарына кире алат.
Ачык айкын бийликти кантип түзөбүз? Коррупциясыз, мыйзамды туу туткан система орнойбу?
Азаттык радиосу жемкорлукка каршы күрөштү күчөтүү максатында сынак жарыялайт. Коррупцияны кантип жоюу тууралуу сизди да түшүнүккөн ой бардыр. Башка өлкөлөрдүн өрнөктүү мисалдарын билсеңиз, кыска нуска жана түшүнүктүү баяндап, веб-эдитор arferal.org дарегине жөнөтүңүз.
Сынакка материалдар текст, видео түрүндө 1 декабрга чейин кабыл алынат.
Жеңүүчүлөр ноутбуктар, смартфондор жана смарт сааттар менен сыйланат. Сынактын толук шартын Азаттык чекит орг сайтынан окуй аласыз.
Ушул сынакка келген макала баяндар биздин Азаттык чекит орг сайтында турат. Сиз да кирип өзүңүз окуп, өзүңүздүн пикириңизди калтырып туруңуз. Эми кезек сөз Айра Түрмөгүндө кыргыз тилиндеги унутулуп бараткан сөздөр тууралуу Шайлыбек Дүйшеев айтып берет.
40 күнгө чейин сошулган катуу суукту кыргыздар кыш шилдеси десе, анын тескерисинче ушундай эле 40 күнгө созулган жайдын эң аптаптуу күнүн жай чилдеси деген. Сууктун пирин чилде баба деп койгон. Чилде деген сөз бизге иран тилинен кирген сөз. Алажипти аттабаган адам эле дейт. Бирөөлөргө кара санабаган, кара ниет иштерге барбаган, алайын, жулайын деген ниети жок таза кишилерге айтылган мүнөздөмө. Ачыгоос деп коет. Сөздү ичине сактай албаган, угаары менен башка бирөөлөргө айтканча шашкан, сыр жашыра албаган кишилерге карата айтылган сөз. Кап ага бекер айтыпсың, эми эртең эле элдин баары угат эмеспи дейт. Ушул эле маанини билдирген ооз ачык, ооз бош деген сөздөр да бар. Атына айланып тогуна толгонуу дегенди да көбүбүз биле бербейбиз. Апабыз өз балдарындай эле асырап алган 6 жетимдин да ачына айланып, тогуна толгонуп мамиле кылып жүрүп өмүрү өттү дейт. Бул сөз жакшылыгына да, жамандыгына да бирдей мамиле кылуу, баккан балдарын өгөй деп да, өз деп да бөлбөө, бирдей күйүү, бирдей сүйүү, бардык түшүктөргө кайыл болуп, бардык кыйынчылыкка чыдоо дегенди билдирет. Аягы асманга чыгуу деген сөз бар. Мисал келтирели. Аны бийлик сүттөн ак кылып, канчалык жаап жашырганы менен, бир күнү аягы асманга чыгып, кылгылыктардын баары элге дайым болду дейт. Бет ачылуу, маскара болуу, ойроно чыгуу деген мааниде.
Шайлыбек Дүйшеевдин баянын уктуңуз. Биздин сайтыбыздагы соңку жаңылыкта көп окулуп жаткан жаңылыктарга токтоло кетейин. Гонконгдогу студенттердин ата-энелери Жээнбековго кайрылышты. УКМКдан жоголгон 200 000 доллар, Сайм Айтиндин өлүмү боюнча 4-чү шектүү кармалды, бажыдагы байкатпаган кадрдык жүрүштөр аттуу жаңылык макалалар биздин сайтыбызда көп окулуп жатат. Ушуну менен Азаттыктын кезектеги берүүсү аяктады. Эфирди Бишкек студиясынан мен Эрнис Нурматов сунуштадым. Саналуу секундаларда кийин Азаттыктын орус тилиндеги перекресток берүүсүн угасыз.
Угарман азаттыктан уктуруубузду Санжыра радиосунун жардымасынан соңулантабыз.
Оу, Ол мобилдик операторунан эң сонун жаңылыктар. Ол стордо гана Honor смартфондордун бардык моделдерине супер акция. Өзүң танда. 10% кэшбек же баштапкы төлөмсүз жана ашык төлөмдөрсүз бөлүп төлөө. Өз шарттарыңды танда. Өзүңө Honor танда. Сага смартфон керек, сага Остор керек. Толук маалыматты Остор чекиткиси сайтынан жана 0705-007-000 номери аркылуу алса болот. Товар тастыкталган. Ишмердүүлүк Кыргыз Республикасынын аймагында лицензияланган.
Угарман, сиз Өнөктөш радионун жарнамасын уктуңуз.
Азаттык уналгысы. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Перекресток на радио Азаттык.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире радио Азаттык, программа «Перекресток». Наша сегодняшняя тема актуальная, трендовая, зеленая экономика. И я познакомлю вас с нашими сегодняшними гостями. Это президент Центра развития возобновляемых источников энергии и энергоэффективности Кыргызстана Татьяна Веденева и Анвар Абдраев, президент Союза банков. А передачу из Бишкека веду я, Болот Колбаев. А я вот готовился когда к передаче, нашел достаточно интересную заметку. Оказывается, в июле этого года ООН определила 6 принципов устойчивого банкинга. Так называемую дорожную карту для финансовой отрасли, которая поможет ей вернуть доверие общества и влиться в экономический мир будущего. Господин Абдраев, как у нас вообще развивается кредитование зеленой экономики? Может, каких-то бизнес-проектов, которые не наносят вред экологии, или проекты по предотвращению загрязнения окружающей среды?
Ну, доверие, оно всегда было, в общем-то, я думаю, финансовая система, она, не знаю, может быть, при коммунизме, возможно, исчезнет, когда взаимоотношения совершенно другие будут, но коммунизм – это, по-моему, уже такое далекое будущее, а может быть, даже недостигаемое будущее. Ну, это так, лирика,
скорее,
да? Отступление. Или прошлое. Относительно зеленой экономики, да, действительно, это очень такой модный тренд сегодня, очень актуальный, очень, наверное, это тренд, который касается всех. Хотя, с другой стороны, если взять самая могущественная страна в экономическом плане, это Соединенные Штаты Америки, выходит из Парижского соглашения. И об этом провозгласил уже президент Соединенных Штатов Америки. И в то время, когда в 2012 году, когда определяли и создавали зеленый климатический фонд, основным игроком этого фонда должен был быть Америка, должна была быть Соединенные Штаты Америки. И размеры этого фонда должны были быть колоссальными, там, до триллиона долларов. И основное направление финансирования этого фонда – это сохранение экологии, охрана окружающей среды, финансирование тех проектов, которые бы дали бы толчок для того, чтобы сохранить то, что мы имеем, и, возможно, улучшить общую ситуацию и в экономике, и в природе, и так далее. Но, к сожалению, вот произошло то, что произошло. Поэтому,
а теперь о Кыргызстане.
О Кыргызстане, да, давайте о Кыргызстане. Ну, мы как бы очень маленькая частица всего этого глобального, да, процесса. У нас о зеленой экономике, именно в финансовом секторе, начали говорить не так давно. И это по инициативе международных институтов, в первую очередь Европейский банк реконструкции и развития, Всемирный банк, когда частично Европейский банк начал финансировать через банковский сектор и на последнем этапе уже через ряд микрофинансовых организаций. Проекты, связанные с, ну, может быть, даже оно вторично уже, первично, наверное, все-таки энергосберегающие проекты.
Но это речь идет о Кирсефе, да?
Да, о Кирсефе проект. Кирсеф, который оказался на самом деле востребованным. Ну, знаете, вообще охрана окружающей среды, или вообще вот эта философия и принципы вот этого направления, они носят больше все-таки социальный характер. Поэтому Союз банков вот уже третий год в этом направлении проводит, ну, я думаю, больше, наверное, пока просветительскую работу, проводят различные мероприятия, форумы. Вот сегодня стартовал, то есть в понедельник стартовал, но сегодня мы стартовали первый, скажем, такой вводный семинар по оценке экологичных и социальных рисков при кредитовании зеленой экономики. Это вот наша инициатива была. Нас поддержали Организация Объединенных, ПРООН проект, ЮНЕП, ряд других проектов, которые работают.
То есть наши банки, они только сейчас изучают
Наши банки, да? Не только сейчас, они уже научились. Есть определенная политика, благодаря КИРСЭФу, да, внутренняя политика банков. Но то, что надо идти дальше и изучить глубже, и найти источники финансирования, как я уже сказал, вот это направление, оно все-таки больше, конечно, социальный характер должен носить. Это здесь должно финансироваться немножко по другим параметрам. Здесь должны быть немножко другие процентные ставки, сроки выдачи кредитов, объемы. Это в масштабе государства. Поэтому в этом направлении мы сегодня движемся не одни, конечно. Вот это с нашими партнерами, в том числе вот и Татьяна. Мы ряд мероприятий совместно проводили. Здесь, конечно, основную ведущая роль принадлежит правительству нашей страны, государству. Если у государства будет политическая воля и будет понимание в этом направлении, и те институты, которые сегодня определены правительством нашей страны как государственные институты по продвижению этого направления, будут адекватно реагировать и дальше идти, то, конечно, мы можем добиться того, что мы сегодня, о чем мы сегодня говорим. Мы хотим определить, куда мы должны двигаться и как мы будем двигаться. Частный бизнес, он готов к этим мероприятиям, банки готовы к этому. Где мы будем искать эти ресурсы? На каких условиях, какая поддержка нужна, какое взаимодействие должно быть. Мы объявили, кстати, месяц назад совместно с Зеленым альянсом или альянс зеленой экономики, проекты будут представлены в том числе и банковскому сектору, и государственным органам для финансирования этих направлений. То есть в этом плане, конечно, работа делается. То, что вы сказали, только банки сейчас очнулись. Нет, а банки не очнулись. Мы в 2017 году создали рабочую группу. Мы объявили о том, что банковский сектор готов объединиться и создать некий, такой национальный фонд по развитию зеленой экономики, вплоть до того, что банки при необходимости готовы в этот фонд влить достаточные суммы денег, но для того, чтобы дальше эти проекты прошли, нам надо будет адекватно, конечно, хотелось бы привлечь дополнительные ресурсы из других источников, в первую очередь зеленого климатического фонда. Но для этого мы должны пройти некую аккредитацию, мы должны пройти некие процедуры. Это очень достаточно сложно.
Ну, в общем, предстоит много работы.
Нет, мы сделали немало. Пока, как говорится, запрягаем мы обычно так долго-долго, но хотим быстро доехать до определенной точки. Делается что-то такое полезное, я думаю. Самое главное, понимание есть. У финансистов, банкиров сегодня есть понимание, что это направление, оно не только приносящую выгоду и прибыль сиюминутно, это прибыль для народа, это доход народа, если так в глобальном масштабе брать, это доход, то, что мы сохраним, то, что имеем. То сохраним мы экологию, сохраняем озера, горы, реки. В конце концов, это мы сохраним здоровье населения.
Спасибо, это радует. Госпожа Веденева, в развитых государствах возобновляемый источник энергии – это достаточно прибыльный бизнес. А как в Кыргызстане обстоят дела с этим? Вообще, есть ли в Кыргызстане зеленый бизнес? Если он есть, то…
Давайте начнем с того, что очень правильно было сказано, что зеленая экономика противопоставляется коричневой экономике, той экономике, которая только вынимает ресурсы из земли и загрязняет окружающую среду. Когда мы говорим о зеленой экономике, мы говорим об экономике, которая не производит загрязнение окружающей среды, которая экономически выгодна и которая социально инклюзивна, да, то есть не создает таких больших различий между различными слоями населения, то есть какие-то равные выгоды дает экономические. Если говорить о прибыльности бизнеса ВИЭ в других странах, на самом деле это субсидируется. Да, то есть это субсидии, то есть куда вы их направляете, куда вы выбираете направлять, либо вы субсидируете угольную отрасль, либо вы субсидируете ВИЭ. Запад выбрал субсидировать ВИЭ наконец-то после многих-многих выступлений активистов и исследований ученых, которые доказали, что загрязнение окружающей среды вредит нам очень сильно, как человечеству и каждому из нас. Поэтому прибыльным я этот бизнес назвать не могу, в том смысле, что если вы говорите о краткосрочной выгоде, то нет. Да? Если мы говорим 20-50-100 лет, то да. Кроме того, прибыльность
такого… И выгода будет заключаться не только
выгода в денежном выражении. Выгода не в деньгах, да, выгода в вашем здоровье, в здоровье ваших детей, в нашей окружающей природе и так далее. То есть я бы действительно согласилась и сказала бы, что нам нужно начать думать в более длительном периоде времени, то есть не на 2 года там окупиться бизнес, да, а там 5, 10, 15 лет как минимум, потому что раньше нормальный бизнес не окупается. Что такое зеленый бизнес у нас в Кыргызстане? Это в основном одиночки-энтузиасты, которые пытаются создавать технические решения, которые пытаются создавать бизнесы, которые несут хорошее что-то в нашу экономику. Не могу сказать, что систематически оно присутствует, но что радует, что те, кто этим занимается, действительно люди направлены не на сиюминутную выгоду, а на какое-то благо для нас общее. У нас есть ассоциация ВИА, с которой мы очень тесно работаем, и с Государственным комитетом промышленности, энергетики и энергопользования над реформированием законодательной базы, так как одной из огромных сложностей является то, что у нас не разработана эта база, то есть нет правил игры, при которых инвесторы могли бы прийти сюда и вложить деньги в наши проекты по ВИА, да, то есть те же солнечные станции, в те же малые ГЭС, ветровые, любые, какие вы хотите, да? Пока нет правил игры, пока у инвестора нет ощущения безопасности своего вклада, он сюда не придет. И эти правила игры мы сейчас разрабатываем. Я надеюсь, что к концу этого года у нас будут какие-то базовые правила для игроков в сфере малых ГЭС. А затем мы перейдем к разработке правил для тех, кто хочет поставить, допустим, себе на крышу фотоэлектрическую станцию и обмениваться с Северэлектро или там Востокэлектро электроэнергией. Да? То есть обычно схема таких, ну это не назвать бизнесом, но это участие каждого домохозяйства в энергосбережении. Да? То есть вы ставите фотоэлектрическую станцию себе на крышу, она вырабатывает энергию днем, пока вас нет дома, потом ночью вы приходите вечером, используете энергию в сети, а потом вы взаимозачетом с энергосетью, то есть рассчитываетесь. Да? Таким образом, вы снижаете нагрузку на нашу сеть. А надо понимать, что наша энергетическая система сейчас работает на пределе. Мы сколько вырабатываем, уже и потребляем даже больше. Поэтому энергосбережение и энергоэффективность – это для нас важнейшие темы. Либо у нас опять начнутся и уже начали, скажем так, отключения, что очень негативно влияет на ваш бизнес. Да?
То есть вы себе... Ну, еще и плюс большой объем электроэнергии вырабатывается на ТЭЦ, на угольный ТЭЦ, да? В Бишкеке.
Ну, в Бишкеке, да, на самом деле более 90% нашей электроэнергии вырабатывается большими ГЭС. В мире мы считаемся одной из самых зеленых стран. Все много любят говорить о Коста-Рике, как они достигли этого зеленого чуда. В принципе, нам это зеленое чудо было передано на блюдечке с голубой каемочкой после СССР. Нам осталось не только его сохранить. Да, и сохранять, и приумножать. Да? То есть у нас есть огромный потенциал для больших ГЭС, для малых ГЭС, для солнечных, для биогазовых установок, которые вообще отдельное направление такое, которое могло бы принести энергию и избавить от отходов сельскохозяйственный сектор. То есть возможности есть, нужно дописать, доразработать правила игры, и я уверена, что зеленый бизнес в Кыргызстане все-таки будет развиваться чуть более такими ускоренными темпами, как только мы всю эту законодательную базу разработаем.
Спасибо нашим радиослушателям. Я напомню, что в эфире радио «Затык» программа «Перекресток». Сегодня с нашими гостями в студии мы обсуждаем перспективы зеленой экономики Кыргызстана. Наши сегодняшние спикеры – президент Центра развития возобновляемых источников энергии и энергоэффективности Кыргызстана Татьяна Веденева и президент Союза банков Анвар Абдраев. Передачу из Бишкека веду я, Болот Колбаев. Господин Абдраев, следующий вопрос к вам. Мы сейчас немного поговорили о выгоде. И здесь только финансовая составляющая есть. Ну, хотя, конечно, банки, они должны получать от этого прибыль. И вы как банкир, да? Вы бы выдавали кредиты по более низким ставкам для подобных проектов?
Вы знаете, мы... Как я уже выше отметил, мы создали рабочую группу. Это комплекс мероприятий вообще, чтобы стимулировать банковский сектор и банки, в том числе, если я как хозяин или владелец или руководитель банка, начал бы финансировать вот это направление. То есть мы сюда включили, кроме, естественно, самих банкиров и представителей нашего регулятора, Национального банка, мы сюда включили представителей Минэкономики, сюда включили представителей правительства и частного сектора, кто хочет сотрудничать с нами. Да? Во-первых, как можно стимулировать? Вот те зеленые проекты, скажем, посадка тех же деревьев, грубо говоря, да, там лесов, полей, там очищение и энергоэффективных каких-то возобновляемых источников энергии, для того, чтобы финансировать эти проекты, та нормативная база, которая распространяется на обычное кредитование, оно будет, ну, не совсем, скажем, стимулятором. Почему? Потому что достаточно серьезные требования по ряду направлений, в том числе, допустим, по залоговому обеспечению, по срокам, по риску. То есть здесь мы должны создать такой механизм через нормативку, возможно, может быть, изменение неких законодательных актов, чтобы банкам стало интересно это финансировать. Если то, что мы говорим сегодня и начнем финансировать, то в некоторых случаях банкам будет не очень интересно. Не очень интересно. Вот я, если буду финансировать и создавать, грубо говоря, резервы, так называемые резервы на потенциальные убытки по этим проектам, то они примерно где-то 100% должны. Поэтому банку не совсем это интересно. Поэтому не исключено в состав рабочей группы и предстоит Национального банка. То есть стимулятор должен быть. Банк это, вы сами понимаете, это коммерческая структура. Основной и главной целью любого банка является получение прибыли.
Ну да.
Получение прибыли. Вот, чтобы стимулировать, это первое. Второе, как бы мы ни говорили друг другу, что это для будущего, это вот наши дети, внуки и так далее будут жить в прекрасных условиях, тем не менее, большинство мы все-таки живем сегодняшним днем. Что надо? Нужны деньги, нужны ресурсы, нужны средства. Вот на сегодняшнем этапе, как я уже сказал, готовы международные институты для того, чтобы сохранилась планета Земля, давать средства на хороших условиях, практически под нулевую ставку на очень длительные сроки. Но для того, чтобы их получить, мы должны подготовить, сами подготовиться. То есть должна быть подготовлена страна для получения этих ресурсов. Дальше финансировать. Я не хочу углубляться в процедуру, да? Дальше, для того, чтобы дальше распределять эти средства, нужны финансовые институты. То есть банки, те банки должны участвовать, у которых в политике, внутренней политике есть правила игры в этом направлении. И это происходит как раз таки распределение тех денег, которые, возможно, страна будет получать на определенном этапе. Я надеюсь, что мы эти этапы пройдем, хотя она очень долгий путь, очень тернистый, но, тем не менее, это очень выгодно.
Это, наверное, я думаю, в первую очередь надо начинать, наверное, с подготовки какой-то нормативной базы, да?
В первую очередь, мы, да, есть определенная дорожная карта, но мы должны подготовить там комплекс мероприятий. Нормативная база, обучение, подготовка кадров, готовность системы, готовность проектов. То есть, когда мы говорим о том, что это все пока голословно, вот посадим леса, там очень популярные сейчас вот это быстрорастущее дерево, которое на Искуле сейчас...
Павлонии,
да, Павлонии и так далее, да. Но пока я, честно говоря, таких серьезных расчетов еще не видел. Вот посадили.
Да,
Но это больше, наверное, как эксперимент, да, у нас?
Насколько он даст эффект, и то, что он будет, это безотходная технология, и она просто колоссальный эффект дает. И это и в мебельной промышленности, и в животноводстве так используется, говорится. И в выработке озона, кислорода там, ну, и так далее, это пока вот на словах, но я думаю, да. Я очень загорелся этой идеей, я когда увидел, я специально ездил, я специально разговаривал, мы разговаривали с людьми, которые этим занимаются, я, в общем-то, начал это пропагандировать среди банков, но потом, когда мы пообщались с нашими международными коллегами тоже, там высказали определенные риски по этим растениям тоже, то есть это есть определенные риски, об этом тоже надо знать. Вот в этом плане. То есть, насколько у нас есть проекты. Да, мы говорим, давайте посадим, давайте, допустим, лечебный туризм развивать. Да, это тоже один из видов зеленой экономики. Лечебный туризм. Будем сохранять леса, наши минеральные источники, экологически чистые территории. Это дорогой туризм, возможно, будет, да. Но будем вот в этом направлении двигаться. Сколько средств для этого надо? Что надо сохранить? От кого сохранить? От кого охранять? Где это создавать? Это пока вот такие вот прожекты, которые должны найти воплощение в целых конкретных проектах. Конкретных проектов. Сколько для этого надо денег вообще? Много вопросов, конечно. Поэтому мы здесь, это комплекс, я еще раз говорю. Банки, у нас уже есть определенная методика финансирования через КИРСЭФ, да? Что? Но это одно направление, это должно быть шире. То есть внутреннюю политику мы худо-бедно уже делаем. У банков, допустим, у ряда, у многих банков, я не хочу сказать, что не хочу называть здесь в целях, вы понимаете, да, мы же объединяем всех банков, всей банковской системы. В некоторых банках есть свои, допустим, агрономы, есть ветеринары, есть люди, которые понимают, в общем-то, вот это направление, да. То есть у них в штате уже есть, они учат своих клиентов, как надо вырабатывать, как надо это разводить, но цель немножко другая, иная, может быть. Ну, в концепции-то она как раз-таки подпадает под зеленую экономику.
Угу. Спасибо. Вы хотели добавить
что-то? Да, я хотела добавить, что когда мы говорим о зеленых проектах, о зеленых бизнес-идеях, нужно понимать, что мы должны рассматривать весь жизненный цикл проекта, как вы вот мы начали говорить про это дерево, да, или любой. То есть мы должны посмотреть, насколько зеленым является там, начиная от закупки семян, посадки, применение удобрений, как оно растет, как его поливают, сколько воды на это тратится, не больше ли это, чем нужно, да, как вы знаете, у нас сейчас заливным путем у нас практически бесплатная вода, грубо говоря, хотя на самом деле это очень ценный ресурс, да, сколько воды тратится, сколько удобрений, какие удобрения, как быстро оно растет, что из него можно сделать, как потом это, какие отходы и так далее. То есть на самом деле нужно оценивать всю цепочку добавленной стоимости. И есть уже проекты, которые оценивали, допустим, для производства безопасной говядины на Иссык-Куле, для производства ранних овощей на юге. То есть вы просматриваете целую бизнес-цепочку и внедряете зеленые элементы в нее для того, чтобы она выдавала зеленый продукт и сама была зеленой. Да? То есть нельзя смотреть на конкретный продукт и сказать, он зеленый или нет. Да? Те же самые, если вы сравниваете пластиковый пакет и бумажный пакет, да, все привыкли, ну, конечно, бумажный лучше, да, а в то, что в 30 раз больше...
как его производят, да?
Как его производят, что на его производство уходит 20-30 раз больше воды и так далее, да, об этом мы мало думаем. То есть не нужно сразу кидаться в крайности, допустим, была такая инициатива запретить весь пластик, все сразу запретить пластиковые пакеты, да, опять не будем забывать, что 30-50% еды сохраняется за счет того, что она в пластике, да, иначе бы она портилась, иначе мы бы ее выкидывали. То есть не нужно поддаваться первому порыву, выкидывать все пластиковое и так далее. Нужно подходить к этому с умом и оценивать полную стадию развития проекта, цикла, да, то есть от нуля до отходов, до переработки отходов. Да, для того, чтобы финансировать что-то, нужно тоже понимать, какие там риски существуют, да, там, для вас и так далее.
То есть вырасти дерево, оно не всегда экологично.
Да, добавить хотел бы, вот, Татьяна, насчет пластика и бумажного пакета. Там вода, ладно, для производства бумаги это сколько дерева надо вырубить.
Да.
Сколько деревьев надо вырубить? Тут, это экологичных или экологических.
Да, которые нам приносят, да, больше экологических выгод. А да, то, что у нас проблема с переработкой пластика, да, с нашим использованием, с нашим поведением нашего населения. Да, то есть многие вещи решаются поведением, многие вещи решаются изменением нашего поведения конкретного и теми государственными политиками, которые внедряются, да, допустим, информационной кампании, которая бы объясняла, что нужно сохранять электричество, что нужно так-то перерабатывать пластик, нужно делать то-то, то-то, то-то. К сожалению, такой работы пока ведется очень мало. Я думаю, что повышается осознанность населения – это одна из первых мер, которые нужно нам в Кыргызстане предпринимать для перехода к зеленой экономике.
Да, ну, в общем, одними запретами
ничего не решишь.
Нет, запреты невозможно, и не надо этого делать. Кстати, по пластиковые пакеты, да, вот сейчас в той же Европе начинают применять быстро уничтожать или быстро разлагающийся пластик. Я, честно говоря, ухватился, думаю, вот это супер, да? Оно там в течение короткого времени разлагается, а потом получается, что там, оказывается, эффект он более такой радиационный получается.
Те же микрочастицы,
да,
пластика,
да,
которые
попадают,
также поднимаются, да, по пищевой цепочке и попадают в нас, да?
Да, поэтому здесь очень осторожно, очень аккуратно, очень так взвешенно надо подходить, наверное, вот к таким вот мероприятиям. Если объявить завтра, что в нашей стране мы отменяем весь пластик, там, или там в каком-то регионе, то надо разумный заменитель придумать. Вот я начинаю теперь вспоминать, да, вот Советский Союз. Я из того времени. Вот я
Авоськи. Авоськи, да. Авоськи, они годами служили. Во-первых, удобно. Я не пропагандирую.
Сейчас тоже пропагандируете.
Да, авоська в карман положили.
Лично я считаю эту идею тоже очень хорошей. Многоразовые сумки, многоразовые бутылки.
Вот с супругой, когда ходим на базар или магазин, она обязательно берет. Ну, не такие. Те авоськи-то исчезли, вот эти сетчатые, да? Когда там бутылка молока, бутылка там кефира и батон колбасы. Весь народ вычислял, в общем-то, твое меню.
Ну, сейчас уже какие-то дизайнерские решения.
Да, поэтому вот этот может быть тоже как выход из положения, выход из ситуации. Но опять-таки ценовая политика, да. Если это будет стоить достаточно серьезных денег, в общем-то, народ у нас такой на выдумке-то очень силен, он найдет другой выход из этой ситуации. Поэтому пластик, когда мы говорим, что запретить не получится, однозначно. Надо альтернативу предложить. Альтернативу, которая будет выгодна во всех отношениях. И в первую очередь, в том числе и экономический. Если мне скажут, вот магазин пришел, пластиковый пакет стоит 5 сомов, а такой стоит 10 сомов, но этот стоит 10 сомов, но его можно, в принципе, практично всего использовать там год, конечно, я возьму за 10 сомов. Ну, я образно говорю. Вот такие вот чисто... А когда мы говорим, зона свободна от пластика, ну, это невозможно.
Ну, это больше, это популизм. Больше культура, это больше популизм. Нужно работать над культурой населения, нужно следить за собой.
То, что очередь, сейчас вот уже, ну, чисто вот эти акции, которые проходят, да, и мы видим, это особенно, кстати, вот очень большое, огромное польза от этих соцсетей, когда проводятся акции по очищению каких-то территорий, там, пляжей, горных районов, местностей и так далее, и так далее. Это уже говорит о том, что общество немножко меняется. Правильно, да? Это же никто не заставляет. Никто за это тебе не стимулирует.
Это тоже немного спорно.
Ну почему? Спорно. Мы ответственны за то, где мы живем. Если вы сидите и вокруг себя ссорите, не нужно плакать, что вы живете в мусоре. Понимаете? То есть, как бы... Ответственность
каждого. Город, будем откровенны, город становится чуть почище все-таки. Это же не чисто, как говорится, не там, где убирают, а там, где не ссорят. Да? Вот город становится чуть чище. Чуть чище. Я не хочу сказать, что абсолютно чисто, но чуть чище. Это, наверное, тоже показатель такого уже подхода самого человека, населения, наших граждан. Если раньше было за правилом там, из окна автомобиля выкинуть там, ну, сигарета в лучшем случае, а там баклажку или еще это, ну, ничего такого.
Ну, сейчас это тоже частенько, честно говоря, наблюдаю.
Ну, к сожалению, есть, но это, но это не массовый характер уже, да? Я раньше тоже, может быть, иногда выкидывал, да?
Пока не знали. Да. Но, а да, вот да, вы теперь узнали...
Да. Это узнали одно, я думаю, еще большую роль сыграла вот эта глобализация. То есть просто мы уже видим, как за рубежом к этому относятся. Появилось какое-то общественное порицание.
Да, за рубежом к этому относятся очень отрицательно. Кроме того, там огромные штрафы, как мы знаем. Да. Вот у нас тоже надо это очень четко и жестко. Тем более камеры есть уже, да, есть патрульная милиция, полиция.
Но у нас повысили штрафы.
Да. И привал. Хотите сказать, улучшилось? Я считаю, улучшилось положение.
Не, улучшилось.
Дорожное движение.
Просто я говорю о шуме. О том, что у нас такие зарплаты. Ну, например, у меня ответ такой, да, всегда? Ну, не хочешь платить штраф, не нарушай.
Не нарушай. Вы знаете, на самом деле миром правят несколько моментов, в том числе страх и интерес, да? Вот. Страх, что тебя накажут. Надо бояться, раз ты... несовестливый человек, но ты должен тогда бояться, что тебя по карману ударят. Серьезно. Штрафовать надо. Даже не то, что из автомобиля просто выкинул окурок на улицу. Ну, это надо штрафовать. Ну, ради бога. Ну, мы же говорим, что у нас вот, год цифровизации, будет оснащение всех улиц, площадей и так далее. Надо вводить эти нормы. Надо наказывать.
Да, и вот так мы плавно от зеленой экономики.
Не, ну это тоже.
Любая экономика играет по правилам. У зеленой экономики они немножечко другие, то есть там другие стандарты. Можно производить то-то, нельзя выбрасывать то-то. Но это все равно любая экономика — это игра по правилам. Нам нужно перейти от одних правил коричневой экономики к другим правилам зеленой экономики. Вот и все. Правила были там, правила будут здесь.
В Кыргызстане уже немного начали, да, вот формироваться вот эти вот
правила. Да, начали формироваться правила. Нужно понимать, что для перехода к одной экономике к другой необходимо разработать очень много технических документов. Например, для тех же госзакупок сейчас вот в рамках зеленой недели зеленой экономики много разговаривают о зеленых госзакупках. На самом деле это достаточно большой драйвер зеленой экономики. Что закупает государство? Ну, скажем, те же лампочки. Что им закупать, если не разработаны правила того, какие лампочки они могут закупать, какие минимальные стандарты должны соблюдаться при закупке, они закупят самые дешевые. А самые дешевые лампочки будут потреблять наибольшее количество энергии. Соответственно, они много потребляют за малую цену. Это невыгодно государству. Но вот эти стандарты нужно разработать. Нужно сказать, что лампочки должны быть такие-то, такие-то, потреблять не выше того-то. И вот на каждый вид закупок, на каждый вид товаров должны существовать такие нормы, такие стандарты. Когда мы их начнем соблюдать, разработаем, а потом начнем соблюдать, тогда мы перейдем к зеленой экономике.
Хорошо. К сожалению, время нашей передачи подходит к концу. Многие моменты не удалось, конечно, охватить. И я благодарю вас за интересные кейсы.
А, пожалуйста, приглашайте, да. Мы придем.
Я нашим радиослушателям напомню, что в эфире «Радио Затык» была программа «Перекресток». Сегодня с нашими гостями в студии мы обсуждали перспективы зеленой экономики в Кыргызстане. Наши сегодняшние спикеры – президент Центра развития возобновляемых источников энергии и энергоэффективности Кыргызстана Татьяна Веденева и президент Союза банков Анвар Абдраев. Передачу из Бишкека вел я, Болот Колбаев. Спасибо за внимание.
«Перекресток».